Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
В эфире программа «Благовещение. Православие в современном мире». Для тех, кто уже пришел к вере, и для тех, кто еще ищет свой путь к Богу. Слушайте нас ежедневно на частоте ультракоротких волн 72 и 92 МГц, а также в интернете по адресу radio-blagoveshcheniye.rf. Сегодня в нашей передаче вы услышите избранное чтение из книги «Псалтырь» преподобного Ефрема Сирина, беседу протоиерея Ильи Шапира на чтение из книги пророка Исаии, беседу о богослужении с регентом и преподавателем православного Свято-Тихоновского гуманитарного университета Ильей Александровичем Красовицким. В рубрике «Многоценная жемчужина» рассказ о греческих чудесах преподобного Серафима Саровского. И в завершении нашей передачи литературная страница.
Псалтирь или богомысленные размышления, извлеченные из творений святаго отца нашего Ефрема Сирианина и расположенные по порядку псалмов Давидовых. Псалом 14. Искупитель всех, спаси и меня, и даруй слезы размыть стену, ограждающую меня от тебя. Хвала благому, который снисшел ради нас, стал подобен нам и уврачевал язвы наши своею всеосвящающую плотью и своею всеосвящающую кровью. Да воспевает хвалу тебе все. Благодарение милосердному, который постоянно несет бремя наше, хотя известна ему злоба наша, который сотворил, питает нас и велит воссиявать для нас солнцу своему. Хвала его благости! Отверзи мне дверь милосердия, исполненный щедрот Господи наш, простри мне руку твою, благий и милостивый, и возврати меня в овчий твой двор, да прославлю благость твою. Грехи мои — это стена между мною и твоею благостью. Разори ее, чтобы мог я приступить к милосердию твоему, излей на меня любовь твою и восторгни меня до высоты твоей. Но стена грехов моих разоряется слезами и сокрушением, посему даруй мне все дни жизни своей прилежно оплакивать грехи свои и собирать для себя плоды, которые полезны мне будут в день суда.
Избранные главы из Псалтыри преподобного Ефрема Сирина читал Владимир Козичев. Запись предоставлена мультимедийной студией «Феофания».
В эфире программа «Благовещение».
Чтение из пророка Исаии на шестом часе в пятницу третьей седмицы Великого Поста. «Поднимите знамя на открытой горе, Возвысьте голос, махните им рукою, чтобы шли в ворота властелинов. Я дал повеление избранным моим и призвал для совершения гнева моего сильных моих, торжествующих величие моем. Большой шум на горах, как бы от многолюдного народа, мятежный шум царств и народов, собравшихся вместе. Господь Саваоф обозревает боевое войско. Идут из отдаленной страны, от края неба, Господь и орудие гнева его, чтобы сокрушить всю землю. Рыдайте, ибо день Господа близок, идет как разрушительная сила от всемогущего. Оттого руки у всех опустились, и сердце у каждого человека растаяло. Ужаснулись, судороги и боли схватили их. Мучатся, как рождающие, с изумлением смотрят друг на друга, лица у них разгорелись. Вот приходит день Господа лютый, с гневом и пылающей яростью, чтобы сделать землю пустынью и истребить с нее грешников ее. Звезды небесные и светила не дают от себя света. Солнце меркнет при восходе своем, и луна не сияет светом своим. Я накажу мир за зло и нечестивых за беззаконие их, и положу конец высокоумию гордых, и уничижу надменность притеснителей. Сделаю то, что люди будут дороже чистого золота, и мужи дороже золота Офирского. Для сего потрясу небо, и земля сдвинется с места своего от ярости Господа Саваофа в день пылающего гнева его. Накануне крестопоклонной недели пророк Исаия дает нам явственно почувствовать предельную близость Христа, судящего мир крестом. И это произошло при распятии Спасителя, и это происходит во всей человеческой истории, и еще имеет произойти во втором и славном пришествии Господа. Поражает сходство суда крестного и суда последнего и страшного. И то, и другое именуется пророком Днем Господним. И там, и здесь поднятое знамение креста, которое, как известно, явится с неба при конце мира. И там, и здесь потрясение светил неба и земли, и там, и здесь ужас народов, это было и на Голгофе, все люди били себя в грудь, возвращаясь домой. И там, и здесь утешение верным. Люди будут дороже чистого золота, очищенные на земле, благодарно принятыми страданиями, потому и воссияющими, как солнце в царстве Отца их. Да обновит и нас поклонение крестное и укрепит надеждой на Господа, пострадавшего за нас и судящего мир крестом, ныне и присно и во веки веков. Аминь.
Программа «Благовещение».
Здравствуйте, уважаемые радиослушатели! Предлагаем вашему вниманию продолжение бесед о богослужении. У нас в гостях регент Благовещенского храма в Петровском парке и преподаватель Свято-Тихоновского гуманитарного университета Илья Александрович Красовицкий. Здравствуйте, Илья Александрович!
Здравствуйте, дорогие радиослушатели!
Продолжается Великий пост, и третья неделя Великого поста называется неделей крестопоклонной. Эта неделя занимает центральное положение в Великом посте. Илья Александрович, расскажите, пожалуйста, об этой неделе, почему она так называется, и какое она имеет значение для нас, православных христиан?
Неделя крестопоклонная находится посредине Великого поста. Великий пост продолжается 7 недель, и как раз третья неделя и седмица после нее, напомню, что неделей называется День Воскресный, в который не положено делать мирских дел, располагается как раз в самой середке, в самой середине постного пути. По древней константинопольской традиции, как раз в середине поста, в третью неделю Святой Четыредесятницы, на середину храма выносилась частица истинного древа, животворящего креста Господня. Та самая частица истинного древа, которую еще в IV веке привезла в Константинополь святая царица Елена. Царица Елена нашла, обрела святой крест Господень в святой земле, в Иерусалиме, и одну из частиц, довольно большую часть этого животворящего древа креста Господня, она привезла в Константинополь, и эта частица с тех пор стала самой главной святыней столичного города Византийской империи. Крест Господень – величайшая святыня для каждого православного христианина. Крест – орудие страшной казни в древности. После распятия и воскресения Господа Иисуса Христа становится знамением, символом победы. Победы Господней над грехом, над смертью и над дьяволом. Из страшного орудия смерти крест становится символом победы. Крест Господень воздвизается везде, где только можно его видеть, ощущать или наблюдать. Крест Господень воздвигается на куполе храмов. Крест Господень надевают на грудь христиане. Крест Господень украшает места погребения. Кресты Господни часто ставятся на путях и на дорогах. Крест Господень сопровождает всю жизнь христианина. Крест Господень – самая главная святыня и самая главная путеводная звезда на пути христиан ко спасению. Великий пост – это время не только постного подвига христиан, не только время уподобления монашескому житию. Великий пост в византийские времена был временем подготовки новых христиан к принятию крещения. По древним церковным правилам, которые соблюдались в Византийской церкви в первом тысячелетии, массовое крещение новых христиан совершалось в Великую Субботу, то есть в день накануне Пасхи, накануне Светлого Христового Воскресения. Временем подготовки оглашенных, оглашенными назывались люди, которые готовились принять святое крещение. Временем подготовки новых христиан ко святому крещению был период в течение 2 или 3 лет. Некоторых крестили и быстрее. И, наконец, те христиане, которые должны были быть крещены в этом году, в Великую Субботу, для них последний, предваряющий эту Великую Субботу Великий Пост, был последний финишный прямой на пути к принятию Великого Таинства. И поэтому Великий Пост всегда несет на себя эту очень важную, очень значительную для всей Церкви нагрузку. Это время особой, тщательной подготовки христиан к принятию святого крещения, потому что вся Церковь переживала еще и еще раз вместе с оглашенными этот курс, курс обучения новых христиан. Он так и назывался — курс оглашения. Поэтому Великим Постом читаются многие книги, именно в расчете на то, что их будут слушать оглашенные. В Великом Посту много таких богослужебных особенностей, которые рассчитаны именно на присутствие на службе оглашенных, тех людей, которые готовятся к крещению. Один из этих элементов подготовки ко святому крещению и был обычай выносить на середину храма в третью неделю Великого Поста частицу истинного древа, животворящего креста Господня, для того, чтобы укрепить оглашенных на этом последнем отрезке пути, в этот последний период подготовки ко святому крещению, укрепить их решимость, утвердить их веру, для того, чтобы они могли, увидев воочию самую великую святыню христианского мира, могли поклониться святому животворящему кресту Господню и благополучно достичь своей спасительной цели — принятия святого таинства крещения.
Крестопоклонная неделя занимает центральное место в Великом посте. Илья Александрович, а с чем это связано? Как эта тема центрального положения крестопоклонной недели в Великом посту объясняется Церковью?
Именно в середине Великого поста, то есть в третью неделю Святой Четыредесятницы, выносится на середину храма частица истинного древа Креста Господня, для того, чтобы оглашенные могли ее узреть, ей поклониться, и вместе с оглашенными все мы, православные христиане, имеем возможность поклониться истинному древу Креста Господня. В богослужении крестопоклонного воскресения есть очень интересный текст, который в церквях уже давно никто не слышит, никто не читает. Это текст назидательный, который раскрывает смысл празднуемого события. Он называется «Синоксарий». И в этом синоксарии по поводу крестопоклонной недели и по поводу событий поклонения истинному древу животворящего креста Господня говорится, что шествие христиан по путям Великого Поста очень похоже на шествие путников по жаркой, знойной, безводной пустыне. И как такие люди, путники, усталые, изнуренные солнцем, изнуренные зноем, изнывающие от жажды, из последних сил бредут по пустыне, так и христиане, которые предприняли Великий пост, предприняли этот подвиг, шествуют через пустыню Великого поста и ослабевают в середине пути. И вот древо животворящего креста Господня, оно очень похоже на простое дерево, то дерево, которое растет посредине пустыни. И путники, которые держат свой путь через безводную пустыню, встречают по дороге дерево. Дерево, широко раскинувшее свои зеленые ветви. И в тени этого дерева путники имеют возможность присесть, отдохнуть, собраться с силами, утолить жажду, и затем, уже обновленные, отдохнувшие, с новыми силами продолжать свой путь. Синоксарь уподобляет истинное древо животворящего креста Господня простому дереву, в тени которого могут отдохнуть эти путники, шествующие через пустыню. Так и христиане, которые держат свой путь через Великий пост, через дорогу, исполненную подвигов, добровольных лишений, поста и молитвы, имеют возможность увидеть и прикоснуться к древу истинного животворящего креста Господня и, набравшись новых духовных сил, продолжать свой путь, который ведет к светлому Христову воскресению. В Синоксаре говорится также о том, что праздник крестопоклонной недели уподобляется тому, как царь, который шествует куда-то, вперед себя посылает свой скипетр, свой жезл, который предваряет появление самого царя. Так и Господь наш Иисус Христос, Царь Вселенной, прежде чем явиться Сам во Своем Святом Воскресении, высылает свой скипетр, свой жезл. А жезл Христов — это животворящий крест, на котором Он принял добровольную смерть. Здесь говорится также и о том, что крест Господень напоминает нам о древе жизни, которое росло посредине рая, и от которого имели возможность вкушать наши прародители Адам и Ева в раю. Вот то древо жизни, которое было посредине рая, о нем нам напоминает древо животворящего креста Господня. Таким образом, очень много поэтичных образов, очень ярких и запоминающихся, предлагает Синоксарий для нашего лучшего осмысления праздника крестопоклонной недели.
Илья Александрович, а какие богослужебные тексты отражают тему крестопоклонной недели?
В службе крестопоклонной недели поются очень много ярких, прекрасных, поучительных и поэтичных текстов в честь животворящего креста Господня. Вот, например, такой. «Радуйся, живоносный кресте, благочестие непобедимая победа, дверь райская, верных утверждения, церкви ограждение. Им же тля, разорися и упразднися, и попрася смертная держава, и вознесохомся от земли к небесным. Оружие непобедимое, бесов сопротива борче, слава мучеников, преподобных яко воистину удобрение, пристанище спасения, даруя миру велию милость. Сколько прекрасных эпитетов, сколько высоких сравнений изображают величие и красоту животворящего креста Господня. Радуйся, живоносный кресте! Это, конечно, поэтический оборот. Крест Господень, который составлен из деревьев, из древесного материала, конечно, на самом деле является предметом неодушевленным. Крест Господень, будучи орудием страшной казни, не был способен ни радоваться, ни огорчаться, ни сочувствовать людям. Но поэтический текст все осмысливает по-своему, все осмысливает с особой стороны. И поэтому мы так поем: «Радуйся, живоносный кресте!» Мы призываем сорадоваться нам, крест Господень, который был орудием и свидетелем страданий Христовых, радоваться о Его воскресении. «Радуйся, живоносный кресте! Благочестие — непобедимая победа!» С помощью креста победило благочестие. Благочестие победило грех. До страданий и воскресения Христова грех безраздельно царствовал среди людей, и победить его не было никакой возможности человеческими силами. После страданий Христовых стало возможной для каждого человека победа над злом и над грехом, поэтому крест называется «благочестие непобедимой победой». Теперь уже победить благочестие невозможно, потому что победил сам Христос. «Радуйся, живоносный кресте, благочестие — непобедимая победа». Дверь райская. Господь отворил нам двери рая, сделал для всех людей возможным вхождение в Царство Небесное, в рай. Поэтому крест является дверью райской, дверь в обители райские. Верных утверждения. Наша вера основана на воскресении Христовом и на кресте Господнем. Краеугольный камень нашей веры — это страдание Господне на кресте и Его божественное воскресение. Поэтому крест называется верных утверждения. Церкви ограждения. Церковь ограждается крестом, как высокими неприступными стенами. Вера в крест Господень и в воскресение Господне является ограждением церкви. «Им же тля разорися и упразднися». Об этом мы говорили уже. «Тля» значит смерть, «тля» значит нечестие, грех. И вот этот грех, который приводит к смерти вечной, это «тля» — «крестом разорися и упразднися». То есть крестом была разорена и упразднена. «И попрася смертная держава», смерть, которая держала всех людей до пришествия Христа на землю, теперь попрася, попрана Христовой победой. «И попрася смертная держава, и вознесохомся от земли к небесным». С помощью креста мы взошли от земли на небо, вслед за Христом, вознесохомся от земли к небесным. Оружие непобедимое, бесов сопротива борче. Крест является нашим оружием, которое сопротивляется бесам. Слава мучеников, преподобных, яко воистину удобрение. То есть все святые, которые предприняли подвиг ради Христа, были вооружены верой в животворящий крест Господень. Пристанище спасения, даруя миру велию милость. Крест является пристанищем спасения. Все те, которые желают спасения, они прибегают ко кресту Господню. Они накладывают на себя крестное знамение. Крест является пристанищем спасения, то есть местом, куда может пристать корабль. Даруя миру велию милость. Великая милость была дарована миру крестом Господним. Это была стихира «На Господе возвах», одна из самых известных и ярких песнопений крестопоклонной недели.
У третьей недели Великого Поста, у недели крестопоклонной, есть еще одна литургическая тема. Это тема покаянная — неделя о мытаре и фарисее.
Как и во всех других неделях Великого Поста, кроме основной богослужебной темы, той темы, которую очень многие знают, очень многие обсуждают, существует и вторая, менее заметная тема. Менее заметная, потому что ей посвящено меньшее количество текстов, потому что о ней многие забыли, потому что это более древняя тема. Кроме основных константинопольских тем, воскресным дням Великого Поста усвоены и другие темы, характерные для другой палестинской традиции. Эти темы менее известны, им посвящены меньшее количество текстов. И вот такой менее заметной темой в третью неделю Великого Поста является тема притчи Господней о мытаре и фарисее. Напомню, что это уже вторая неделя, посвященная притче Господней о мытаре и фарисее. Первая такая неделя совершалась в период приготовительный к Великому Посту, и в свое время мы обсуждали эту неделю. В более древние времена теме мытаря и фарисея было посвящено очень много текстов в богослужении третьего воскресения Великого Поста. Но постепенно все эти тексты были заменены на тексты, посвященные кресту Господню. И вот единственное, что до наших дней осталось в богослужении третьей недели Великого Поста, посвященного теме мытаря и фарисея, это стихира, которая поется на хвалитях, и которую, мне кажется, обязательно нам с вами нужно прочитать для того, чтобы ознакомиться и с этой темой нашего воскресения. «Высокомудрого разума злых фарисеев, все Господь притчею убежать и сего научи. И не высокомудрствуйте паче, еже подобает мудрствовать и всех наказа, прописание и образ сам быв, даже до распятия и смерти сам себе излияв. Благодарящие оба смытаре мрцем, пострадавый заны и бесстрастен прибывый Боже, от страстей нас избави и спаси души наши. Высокомудрого разума злых фарисеев, все Господь притчею убежать и сего научи. Господь научил нас своей притчею избегать высокомудрого разума злых фарисеев. Что такое высокомудрый разум злых фарисеев? Фарисеи называются злыми, потому что они более всех непримиримо противостояли учению Господа Иисуса Христа. Высокомудрый разум злых фарисеев. Они очень высоко о себе мудрствовали. Они считали себя умнее всех людей, праведнее всех людей, образованнее всех людей. Они считали себя законными учителями народа Израиля, были о себе очень высокого мнения. И это высокое о себе мнение послужило их погибели, послужило тому, что они не узнали Христа, который пришел к ним, не узнали Бога воплощившегося. И вот этого высокомудрого разума, то есть очень высокого о себе мнения, Господь научил нас избегать. Высокомудрого разума злых фарисеев, все Господь притчею убежать и сего научи. И не высокомудрствуйте паче, еже подобает мудрствуйте всех наказа. И научил нас Господь не думать о себе выше, чем подобает думать. Как подобает о себе думать? Думать о себе следует христианину очень невысоко. Нужно считать себя хуже всех людей и даже хуже всякой твари, и только это залог успеха в духовной жизни. И вот Господь научил своей притчей не думать о себе выше, чем подобает думать. «Не высокомудрствуйте паче, еже подобает мудрствуйте всех наказа, прописание и образ сам быв, даже до распятия и смерти сам себе излияв». Примером такого смиренного о себе мнения и смиренной жизни явился сам Господь Иисус Христос, Он явился нашим прописанием и образом, даже до распятия и смерти. Господь излиял Себя до распятия и смерти. Может ли быть более низкое о Себе мнение, как говорят люди? Можно ли менее высоко Себя ставить, чем сделал это Сам Господь Иисус Христос? Благодарящи уба с мытарем рцем. Вместе с мытарем, тем самым, который каялся когда-то в храме, бия себя в грудь, который плакал и молился Господу, чтобы Господь помиловал его грешного. Вот вместе с этим мытарем мы рцем, то есть обращаемся к Богу и говорим: «Пострадавай заны, и бесстрастен пребывай Боже, от страстей нас избави и спаси души наши». Напоследок мы приносим Богу молитву, Ему приносим, который за нас пострадал и пребыл бесстрастен. Господне страдание было бесстрастным, как учит нас православная вера. И мы просим Его: от страстей нас избави и спаси души наши. Просим Его, чтобы Он избавил нас от наших страстей и спас наши души.
Илья Александрович, а какие богослужебные особенности третьей недели, крестопоклонной недели Великого Поста?
Крестопоклонную неделю, так же, как и в предыдущее воскресенье, служится литургия Василия Великого. Это особенность общая для всех воскресений Великого Поста. После Евангелия на утренне поется ряд постных покаянных песнопений. Это тоже характерно для всех воскресений Великого Поста. Песнопение «Покаяние от верзями двери жизнодавче», «На спасение стези наставим о Богородице» и «Множество содеянных мною лютых, помышляя окаянный». И, наконец, самая яркая и заметная и существенная особенность третьей крестопоклонной недели — это вынос креста на середину храма в середине утренней и чин поклонения кресту. В конце утренней, которая совершается в субботу вечером, во время пения великого словословия и после него: «Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас», во время этого песнопения на середину храма священники выносят животворящий крест Господень на середину храма. Это вынесение креста происходит очень торжественным образом. Старший священник несет животворящий крест Господень на своей голове. Как правило, его сопровождают диаконы, которые совершают кождение, кождение чеснага и животворящего креста Господня, и все остальные священники, которые участвуют в этой службе, идут вслед за ним. Во время очень долгого пения «Три святого», то есть «Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас», старший священник обносит крест через весь храм и, выйдя из царских врат, наконец, доходит вновь до царских врат, и здесь останавливается, ожидая окончания пения «Три святого». После этого священник крестообразно осеняет на восток святым крестом и возглашает: «Премудрость прости». И в это время звучит тропарь кресту, который поет обычно все находящиеся в храме: «Спаси, Боже, люди Твоя, и благослови достояние Твое, победы на сопротивное даруя, и Твое сохраняя крестом Твоим жительство». И после этого полагает святой крест на специально уготованный для этого аналой, где этот крест будет возлежать после этого всю неделю, для того, чтобы верующие могли ему поклоняться в течение целой недели. После этого совершается поклонение кресту. Специальный чин поклонения кресту. Во время поклонения кресту поется специальное песнопение: «Кресту Твоему поклоняемся, Владыка, и святое воскресение Твое славим». Очень краткий, очень древний тропарь в честь креста. Здесь связываются воедино два краеугольных камня нашей веры: тема креста Господня и тема Его воскресения. «Кресту Твоему поклоняемся, Владыка, и святое воскресение Твое славим». Это песнопение поется трижды от священников и трижды повторяется хором. Во время этого пения все делают три земных поклона, как священнослужители, так и все молящиеся в храме. И после этого все, находящиеся в храме, один вслед за другим, начинают подходить ко кресту Господню и поклоняться Ему, целовать крест Господень, а священник в этот момент совершает елеопомазание. То самое елеопомазание, которое обычно на богослужении у нас совершают в самой середине, утренней, после Евангелия. В день крестопоклонной недели елеопомазание бывает в самом конце, уже после поклонения кресту. И как раз в это время и должно происходить елеопомазание. То, как это бывает обычно, является не совсем верным и согласным с уставом порядком. И во время поклонения кресту и во время елеопомазания поются специальные стихиры, одну из которых мы сейчас с вами прочитаем. «Днесь, владыка твари и Господь славы, на кресте пригвождается и в ребра прободается, желчи и оцта вкушает сладость церковная, венцем от терния облагается, покрывая небо облаки, одеждою облачится поругание. И заушается бренную рукою, рукою создавы человека, по плещем обиен бывает, одевая небо облаки. Заплевание и раны приемлет, поношение и заушение, и вся терпит, мне ради осужденного, Избавитель мой и Бог, да спасет мир от прелести, яко благоутробен». Это песнопение наглядно изображает события распятия Господа Иисуса Христа. Песнопение построено на контрасте между величием Божиим и той глубиной смирения, в которую Он погрузился для того, чтобы спасти людей. «Днесь, владыка твари и Господь славы, на кресте пригвождается и в ребра прободается». Сам владыка твари, то есть тот, кто владеет всем, что он когда-то сотворил, и Господь славы, на кресте пригвождается. Крестная смерть — это была казнь самых низших и самых презренных рабов, и здесь на кресте пригвождается сам Господь славы. Совершенно невозможная вещь и непостижимая. «Днесь владыка твари и Господь славы на кресте пригвождается и в ребра прободается. Желчи и оцта вкушает сладость церковной. Он, который является сладостью церковной, на кресте вкушал желчи и оцта. Оцет значит уксус. Венцем от терния облагается. На Господа надели терновый венец, который в довершение всех страданий своими острыми шипами впивался ему в голову. Покрывая небо облаки, одеждою облачится поругание. Тот, кто покрыл небо облаками, теперь одет в одежду поругания, то есть в насмешку, в издевательство над ним, теперь его одели для насмешки и издевательства. Того, кто покрывает небо облаками, и заушается бренную рукою, рукою создавы человека. Тот, кто своей рукой создал человека и создал все дышащее, все творение создал, теперь от человеческой руки, от руки созданного им человека, подвергается ударам и заушениям. По плещем обиен бывает, одевая небо облаки. Опять же говорится, что тот, который одел небо облаками, его били по спине и по плечам. Заплевание и раны приемлет, поношение и заушение. Все это он претерпел. На него плевали и наносили ему раны и побои. Его осмеивали и его избивали. И все это он претерпел мне ради осужденного. Вместо того, чтобы нам пострадать за наши собственные грехи, все эти последствия взял на себя сам Господь Спаситель, который для этого и пришел с небес. «И вся терпит мне ради осужденного, Избавитель мой и Бог». Для чего? «Да спасет мир от прелести, яко благоутробен». Все это он претерпел, чтобы спасти мир от прелести. Прелестью называется прельщение дьявольское. Дьявол прельстил всех нас на грех. И чтобы спасти мир от этого прельщения, или, как по-славянски звучит, от прелести, Господь пришел и претерпел все это, яко благоутробен, потому что Он является благоутробным.
Благодарим вас, Илья Александрович.
Всего вам доброго, дорогие радиослушатели. В следующий раз темой нашей беседы будет богослужение 4-й недели Великого Поста, посвященной памяти преподобного отца Иоанна Лествичника.
Уважаемые радиослушатели, напоминаю вам, что сегодня мы беседовали с регентом Благовещенского храма в Петровском парке и преподавателем Свято-Тихоновского гуманитарного университета Ильей Александровичем Красовицким. Беседу вела Анна Александрова. Всего вам доброго!
В эфире программа «Благовещение».
В рубрике «Многоценная жемчужина» звучит рассказ из книги «Связь времен. Греческие чудеса преподобного Серафима Саровского». Читает автор иеромонах Мефодий Зинковский, кандидат богословия, ассистент профессора по кафедре догматического богословия Санкт-Петербургской духовной академии.
Греческие чудеса Серафима Саровского. Эту историю нам поведали в семье верных православной церкви греков, живущих в Англии, но часто посещающих свою родину. В одну из своих поездок по святым местам Греции они путешествовали по полуострову Кассандра и остановились на пути у незнакомого храма. Зашли внутрь. Это была обычная греческая церковь, но что-то удивило посетителей. Необычное почитание преподобного Серафима Саровского, которое отразилось в убранстве храма. Кроме обычной большой иконы преподобного, здесь находилась у стены еще оригинальная рака с иконой-плащаницей, изображающей почившего угодника Божия Серафима. Батюшку Серафима, как объяснили нам наши знакомые греки, в Греции знают теперь очень многие. Более того, русский Серафим стал столь близок сердцам простых верующих, что они считают его за своего святого, а самые малограмотные могут даже сказать, что Саров это где-то в Греции. Но тем не менее, было неясно, с чем связано такое почитание святого в этом храме, тем более, что находился он в своего рода глуши. Вскоре появился священник, и на вопрос посетителей ответил, что этот храм посвящен преподобному Серафиму Саровскому. А почему и как это случилось, целая история. поведать которую он любезно предложил им за чашкой чая. История оказалась весьма необычной и даже просто чудесной. Отец Нектарий, так звали настоятеля храма, в свое время, будучи еще простым монахом, нес послушание при гробе Господнем в Иерусалиме. В его обязанности входило распределение времени для богослужений и молебнов между православными разных юрисдикций, а также и инославными. Определенное время было отведено здесь и русским монахиням из Иерусалимской обители, приходившим для пения и чтения акафиста. Но вот однажды отцу Нектарию представилось, что время, им отведенное для русских монахинь, было слишком велико, и он решил сократить его чуть ли не вдвое. Слезные просьбы сестер-монахинь не действовали на уверенного в себе администратора. Решение принято, будьте добры выполнять, а иначе и вовсе лишитесь права молиться здесь. Келья отца Нектария, где он отдыхал ночью, находилась на втором этаже в самом здании храма. И вот как-то вскоре после описанных событий отец Нектарий, окончив вечерний обход, прилег отдохнуть у себя в келье. В эту ночь в храме никто не оставался на молитву, все двери были заперты. Вдруг раздался легкий стук в дверь комнаты, где отдыхал монах-смотритель. Отец Нектарий был крайне удивлен, кто бы это мог быть. На повторный стук он открыл дверь. Он не испугался, но недоумевал. Может, кто-то случайно остался в храме? Перед ним стоял незнакомый, седовласый старичок, который, погрозив отцу Нектарию пальцем, сказал: «Не смей обижать моих дочек». Сказано это было на чистом греческом языке, но смотритель не мог разуметь, к чему относились эти слова. Повторив их, старец исчез в темноте храма. Обойдя церковь еще раз, отец Нектарий никого не нашел и пошел снова к себе отдыхать. Утром он был почти уверен, что ему все приснилось. Но когда в храм пришли русские монахини и, расположив свои иконочки, начали молитвы, сердце монаха сжалось от благоговейного страха. На одном из образов был изображен тот самый старец, что явился ему ночью. В ушах смотрителя, как наяву, опять зазвучал голос: «Не смей обижать моих дочек». Повалившись в поклоне перед иконой и облобызав ее, отец Нектарий разузнал от монахинь об имени святого, о котором он ранее никогда не знал, и вернул им время на молитву у гроба Господня. Вскоре произошло еще одно необычайное событие в жизни отца Нектария. Еще задолго до описываемых событий ко гробу Господню приезжал старенький русский архиерей, и так долго и допоздна молился здесь, что отец Нектарий предложил ему отдых в своей келье. Он уступил владыке свою кровать, а сам намеревался отдохнуть на топчине в углу. Но старец-епископ всю ночь не сомкнул глаз, тянул четку, сидя в кресле, а отец Нектарий чувствовал себя неудобно для того, чтобы отдохнуть, и тоже молился всю ночь по четкам. Через пару дней после явления преподобного и последующего раскаяния смотрителя отец Нектарий неожиданно получает от паломников некий пакетик от упомянутого епископа. Оказалось, что старец-архиерей почил в Бозе и завещал монаху-смотрителю не что иное, как часть святых мощей преподобного Серафима Саровского. Умилению и благодарности отца Нектария не было конца. Сколь милостиво отнесся к нему преподобный, как быстро простил и как дивно благословил. Тогда-то и дал он обет, что по окончании срока службы при гробе Господнем, вернувшись в Грецию, построит храм в честь преподобного Серафима. Араху у стены он устроил с тем, чтобы по смерти своей быть похороненным по другую сторону стены и снаружи храма, но рядом с преподобным. Так-то согрел пламенной любовью Серафим сердце расчетливого администратора и одновременно защитил своих дочек. Воистину дивен Бог во святых своих.
Прозвучал рассказ «Греческие чудеса преподобного Серафима Саровского», читал автор иеромонах Мефодий Зенковский, кандидат богословия, ассистент профессора по кафедре догматического богословия Санкт-Петербургской духовной академии. В музыкальном оформлении передачи прозвучали фрагменты акафиста преподобному Серафиму Саровскому в исполнении хора Серафима Дивеевского монастыря. Запись сделана в середине 90-х годов 20-го столетия. Передачу подготовила Александра Никифорова.
В эфире программа «Благовещение».
И завершит нашу передачу «Литературная страница». Читает Екатерина Краснобаева.
Священник Ярослав Шипов. Медаль. По окончании стажировки иеромонах Евгений был направлен в глухое село, да еще и жилье перепало за 3 километра в полупустой деревне. Изба казалась старинной, большой, и поначалу отцу Евгения необыкновенно понравилось. Он любил все старинное и традиционное. Правда, начало это выпало на теплую осень. Зато зимой, когда углы ветхого сруба покрылись изнутри густым инеем, молодой батюшка загрустил. Сколько ни топи, изба вмиг выстужалась. Кровать пришлось переставить вплотную к печи, а спать в шапке-ушанке, завязанной под бородой. Однако невзгоду он претерпевал стойко, ни одной службы не отменил и на требы ходил безотлагательно. Бывало, заметет за ночь дорогу, а он рано утром еще и бульдозер не прошел, пробивается через сугробы к храму, тарит 3-километровую тропу. И в этаком геройском подвижничестве молодой иеромонах отслужил долгую зиму, что вызвало у немногочисленных прихожан благодарные чувства. И вот когда уже началась весна и потеплело так, что изба наконец просохла, отец Евгений впервые в священнической жизни своей столкнулся с грубой-прегрубой клеветой, которая показалась ему столь значительной, что он впал в отчаяние. Его обвинили в сожительстве с некой анимаисой. — А это кто? — растерянно спросил он у старухи-соседки. — Как кто? — Баба. — Уже неплохо для нашего времени, — признал эрмонах. — Да хоть кто она есть-то? — А помнишь, в магазине балакала? — Пенюхонькая такая. — Она. — Ужас! Отец Евгений вспомнил безобразно пьяную тетку, которая донимала всю очередь матерной болтовней. — Ужас, не ужас, а ночевать к тебе в четверг приходила. — Да откуда же вы это взяли? — А говорят, — победно заключила соседка. И поведала, что муж, а не Маиса, сидел, но в четверг преждевременно воротился. А дома у нее был сварщик с газопровода. Муж зарезал сварщика, хотя и не до смерти. Одного забрали в больницу, другого обратно в тюрьму. Ну, а не Маиса к монаху и подалась. Батюшка представил поножовщину лихих мужиков, лужу крови, врача со шприцем, милиционера с наручниками и несчастную анимаису, которая после всего выпитого и всего случившегося отправляется в ночь за 3 километра пешком, чтобы обольстить незнакомого человека. — Бред какой-то, — заключил иеромонах. — А говорят, — обиделась старуха-соседка.
Отца Евгения это напрасленно так придавило, что он словно постарел и до середины лета жил придавленным и постаревшим. На преподобного Сергия поехал в лавру, поисповедовался, а потом рассказал о своих скорбях. Старенький игумен спокойно сказал: — Медаль. —
Что медаль? — не понял отец Евгений. — Считай, что заработал медаль, — пояснил игумен. — На орден эта клеветка не тянет, а на медаль вполне, так что иди и благодари Господа.
— Господи! Как здорово-то! — воскликнул отец Евгений.
Вернулся заметно помолодевшим, отслужил благодарственный молебен и бросился совершать новые подвиги навстречу грядущим медалям и орденам.
Вы слушали программу «Благовещение». Мы выходим в эфир ежедневно на частоте ультракоротких волн 72 и 92 МГц, а также в интернете по адресу radio-blagoveshcheniye.rf. Мы ждем ваших писем по адресу 127-167, Москва, улица Красноармейская, дом 2, строение 2, храм Благовещения в Петровском парке.